Иона Ризнич, Екатерина II. Высказывание Екатерины II. Великий избыток народов, разрушивших Римскую империю, о котором говорит автор, принадлежал вовсе не Швеции, а двинулся с востока и юга России. Сами шведы признают, что Один был уроженец Дона. Один был славянин, как показывает самое его имя. Примечание. Екатерина увлекалась модными в XVIII веке словопроизводствами. Она, к примеру, утверждала, что Гватемала есть гать малая. Конец примечания. Швеция же не могла не вмещать в себя, не прокармливать такого народонаселения. Свобода боролась против тиранства. Общественная или государственная вольность не в том состоит, чтобы делать все, что кому угодно. Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют. Если бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже больше вольности не было, ибо и другие имели бы равным образом сию власть. Государственная вольность во гражданине есть спокойствие духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственную наслаждается безопасностью, и чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов. Ничего не должно запрещать законами, кроме того, что может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу. Законы, переходящие меру во благом, бывают причиной, что рождается оттуда зло безмерное. Любовь к отечеству, стыд и страх, поношение – суть средства укротительные и могущие воздержать множество преступлений. Защищать значит здесь не что иное, как представлять суду в пользу ответчика все то, чем его оправдать можно. Есть различие между содержанием под стражей и заключением в тюрьму. Взять человека под стражу – не что иное есть, как хранить опасно особу гражданина обвиняемого, доколе ученица известно, виноват ли он или невиновен. Итак, содержание под стражу должно длиться сколько возможно меньше и быть столь снисходительно, сколь можно. Время оному надлежит определить по времени, которое требуется к приготовлению дела к слушанию судьями. Строгое содержание под стражу не может быть иная никакая, как та, которая нужна для пресечения обвиняемому побега или для открытия доказательств во преступлении. Решить дело надлежит так скоро, как возможно. Книга добрых законов – ничто иное есть, как недопущение до вредного своевольства, причинять зло себе подобным. Можно предупредить преступление награждением добродетели. Самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей лучшими есть приведение в совершенство воспитания. Земледелие есть самый большой труд для человека. Чем больше климат приводит человека к избежанию сего труда, тем больше законы коному возбуждать должны. Не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо основанная торговля, где земледелие в уничтожении или нерочительно производится. Правила воспитания – суть первое основание, приуготовляющие нас быть гражданами. Дворянство есть нарицание в чести, различающее от прочих тех, кои он им украшены. Добродетель заслугою возводит людей на степень дворянства. Совершенство же сохранения чести состоит в любви к отечеству, и наблюдение всех законов и должностей. Слог законов должен быть краток, прост. Выражение прямое всегда лучше можно разуметь, нежели околичное выражение. Законы делаются для всех людей, все люди должны по оным поступать. Следовательно, надобно, чтобы все люди оные и разуметь могли. Надлежит убегать выражений витиеватых, гордых или пышных, и не прибавлять в составлении закона ни одного слова лишнего, чтоб легко можно было понять вещь, законом установляемую. Неудивительно, что в России было среди государей много тиранов. Народ от природы беспокоен, неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь как бы обратить в свою пользу все для них подходящее. Надо быть хорошо воспитану и очень просвещену, чтобы отличить истинное усердие от ложного, отличить намерение от слов и эти последние от дел. Человек, не имеющий воспитания, в подобном случае будет или слабым, или тираном по мере его ума. Лишь воспитание и знание людей могут указать настоящую середину. Столь великая империя, как Россия, погибла бы, если бы в ней установлен был иной образ правления, чем деспотический, потому что только он один может с необходимой скоростью пособить в нуждах отдаленных губерний. Всякая же иная форма парализует своей волокитой деятельность, дающую всему жизнь. Итак, будем молить Бога, чтобы давал он нам всегда благоразумных правителей, которые подчинялись бы законам и издавали бы их лишь по зрелом размышлении и единственно ввиду блага их подданных. Интересные факты из жизни Екатерины II. 1. Полный титул Екатерины II звучал так: «Боже ее, поспешествующую милостью, мы, Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская, московская, киевская, владимирская, новгородская, царица казанская, царица астраханская, царица сибирская, государыня псковская и великая княгиня смоленская, княгиня эстлянская, лифлянская, карельская, тверская, югорская, пермская, вятская, болгарская и иных, государыня и великая княгиня Новгорода, низовские земли, черниговская, рязанская, ростовская, ярославская, белоозерская, удорская, обдорская, кандийская и всея северные страны, повелительница и государыня иверские земли, карталинских и грузинских царей и кабардинские земли, черкасских и горских князей, и иных наследная государыня и обладательница». 2. Екатерина была награждена многими орденами. В 1744 году, практически сразу после приезда в Россию, Елизавета Петровна наградила ее орденом Святой Екатерины. В 1760-е годы Екатерина сама себя наградила орденами святого Андрея Первозванного, святого Александра Невского, святой Анны и святого Георгия. Уже в зрелые годы, в 1782 году, Екатерина стала кавалером ордена святого Владимира. Кроме того, она была награждена прусским орденом Черного Орла, 1762 год. Шведским орденом Серафимов, 1763 год, и польским орденом Белого Орла, 1787 год. 3. Современник Екатерины, император Священной Римской империи Иосиф II, полагал, что Екатерина мечтала о покорении Стамбула Константинополя, и именно поэтому дала одному из своих внуков имя Константин. Она планировала, что он станет владеть восточными землями после их завоевания. 4. Существует предположение, что императрица хотела отстранить своего сына Павла от престола и передать правление своему старшему внуку Александру, но встретила противодействие со стороны высших государственных сановников. Некоторые мемуаристы говорят, что она даже отразила это в завещании, но документ был сожжен в камине Павлом Петровичем. 5. В 1778 году Екатерина составила для себя следующую шутливую эпитафию на французском языке. Приводим перевод. «Здесь погребена Екатерина II, рожденная в Штеттине, 21 апреля 1729 года. Она провела 34 года в России и вышла там замуж за Петра III. 14 лет от роду она составила тройной проект. Нравится супругу, Елизавете I и народу. Она пользовалась всем для достижения в этом успеха. 18 лет скуки и уединения заставили ее прочесть много книг. Вступив на русский престол, она стремилась к добру, желала доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала никому ненависти. Снисходительная, любившая непринужденность в жизни, веселая от природы, с душой республиканки и добрым сердцем, она имела друзей. Труд для нее был легок, в обществе и словесных науках она находила удовольствие. Несмотря на то, что сама себе она приписывала душу республиканки, Екатерина II приняла массу законов, основной целью которых было укрепление самодержавия и закрепощение крестьянства. 6. Екатерина фактически изобрела пропаганду, которая в ее царствовании достигла небывалых масштабов и была весьма успешной. Императрица тратила много сил и средств на формирование своего имиджа. 7. Екатерина собиралась капитально перестроить Московский Кремль и даже распорядилась сломать часть крепостных стен, что и было исполнено. Василием Баженовым был создан проект нового Кремлевского дворца, но его так и не реализовали, а стены восстановили. 8. Последнему фавориту Екатерины II Великой Павлу Зубову было немногим более 20 лет, когда ей самой уже было более 60. 9. При Екатерине было основано и выстроено 144 новых города, в том числе Симферополь, Севастополь, Одесса, Екатеринослав, Екатеринодар, Днепр. Почти все они существуют и поныне. 10. Экспорт из России к концу правления Екатерины II увеличился в 3 раза. Покупателями выступали многие европейские государства, но в основном Англия. 11. В годы правления Екатерины II численность населения Российской империи возросла в 1,5 раза, и страна по этому показателю вышла на первое место в Европе. Достигнуто это было не только естественным приростом населения, но и расширением границ. При этом доходы государства увеличились в 3-4 раза, а расходы менее чем в 2 раза. Однако денег на грандиозные проекты императрицы и на войны не всегда хватало, и порой Екатерина делала займы за рубежом. К концу жизни императрицы внешний долг составил 56,5 миллионов гульденов и 3 миллиона пиастров. После смерти Екатерины II Павел I выплачивал их около 3 лет. 12. Екатерина II мастерски овладела резьбой по кости и дереву, вязанием, вышиванием и гравировкой по металлу. 13. Императрицу можно считать полиглотом. Родным ее языком был немецкий, но еще в юности она овладела французским, итальянским и английским, а позднее освоила и русский. По-русски она прекрасно говорила, к месту использовала фразеологизмы и поговорки, а вот писала с ошибками. Ошибок этих стеснялась и всегда просила близких ей людей выправить текст. 14. Когда в Соединенных Штатах Америки вспыхнула война за независимость от Англии, последняя просила помощи у России. Но Екатерина II отказала в этой просьбе, объявив вооруженный нейтралитет. Если бы она согласилась, возможно, Соединенные Штаты так и остались бы колонией Великобритании. 15. Екатерине приписывают 7 детей от разных мужчин. Подтверждено только 3 – Павел I, Анна Петровна, умершая во младенчестве, и Алексей Григорьевич, получивший фамилию Бобринский. Еще 3 кандидатки в дочери Екатерины II – это Наталья Александровна Алексеева Буксгевден, Елизавета Александровна Алексеева и Елизавета Григорьевна Темкина. Существовал также слух относительно Александры Броницкой, племянницы и любовницы Потемкина, которую Екатерина очень любила. Болтали, что Александра была на самом деле ее дочерью. Девочка родилась в том же 1754 году, что и Павел Петрович. Сплетники утверждали, что Екатерина родила не мальчика, а девочку, которую подменили сыном служанки-калмычки. Мальчик-калмык стал Павлом, а дочь императрицы будто бы отдали Энгельгартам. 16. При Екатерине появились первые дома для престарелых и коллег, детские дома. Однако у этого благого дела была и оборотная сторона. Беспризорные дети чаще всего были детьми жриц любви, больных сифилисом. Выкармливать этих младенцев за плату отдавали крестьянкам в окрестных деревнях. Те заражались от младенцев и, в свою очередь, заражали своих собственных детей. Сифилис приобрел характер эпидемии, и для его лечения даже пришлось открыть больницы. Екатерина писала об этой страшной болезни. 200 лет прошло, как незнаемая предкам болезнь перешла к северу из Америки и устремилась на пагубу природы человеческой. Сия болезнь распространяет печальные и погибельные следствия во многих провинциях. Надлежит попечение иметь о здравии граждан, чего ради разумное бы было пресечь сия болезни сообщение через законы. 17. Несмотря на то, что обычно Екатерину изображают в парадных платьях с огромными эфижмами, чаще она одевалась совсем иначе. Просторные платья молдаванского или русского покроя, без корсета и без фижм. Так она чувствовала себя намного комфортнее. К тому же тугие корсеты провоцировали желудочную колику, от которой императрица страдала с молодости. 18. Екатерина любила называть Петра I своим дедом, хотя на самом деле никаких родственных связей у них не было. 19. Для врачей Екатерина была трудным пациентом. Она не уважала медицину, не любила принимать лекарства, предпочитая народные бабкины средства. 20. Злобные сплетники называли Екатерину II Мессалиной и Северной Кибеллой, имея в виду ее распутство, и сочиняли они всевозможные гнусности. Но самые придирчивые биографы сумели насчитать в ее жизни не более 20 мужчин, включая мужа и всех ее фаворитов. По современным меркам, не так уж и много.